Издательство «Эксмо». Дженнифер МакМахон. «Сестры ночи». Часть первая. 2013 год. Эми. У Эми бешено стучит сердце. Кожа липкая от пота. «Сосредоточься», — говорит она себе. «Не думай о том, что в башне, иначе ничего не выйдет». Эми смотрит на фотографию, на старый черно-белый снимок, который она почти 30 лет прятала в ящике прикроватной тумбочки. Фотография потрескалась и выцвела, один из уголков оторвался. На снимке ее мать Роуз и тетя Сильви. Совсем юные, обе в наглаженных летних платьицах, стоят перед вывеской с надписью «Знаменитый куриный цирк Лондона». У каждой в руках по перепуганной курице. У мамы Эми, той, что с темными растрепанными волосами, взгляд усталый и хмурый, а Сильви вся сияет. Она обязательно поедет в Голливуд, когда станет взрослой. Ее светлые волосы идеально уложены, как у кинозвезды. Глаза блестят. На обороте дата — июнь 1955 года. Если бы только Эми могла вернуться в прошлое, поговорить с этими девчушками, предупредить о том, что ждет их впереди. Сказать, что однажды наступит момент, когда Эми останется совсем одна и будет готова совершить ужасный поступок, потому что другого выбора просто нет. Эми прикусывает губу. Что подумают люди, когда ее не станет? Что она была сломлена? Что у нее поехала крыша? А разве не все женщины таковы? Словно бомбы замедленного действия. Особенно женщины вроде нее, которые получают еду в столовой для бедных и одевают детей в старые лохмотья не по размеру. «Что пошло не так?» — шепотом спросят они друг у друга, выбирая артишоки и авокадо в магазинах. «Что за чудовищем она была?» — зададутся они вопросом после пары бокалов вина, сидя в своих опрятных гостиных в ожидании встречи книжного клуба. Только эти люди ничего не знают о настоящих чудовищах и никогда не станут перед выбором, который сделала Эми. На кухне гудят и моргают лампы дневного света. Сделав глубокий вдох, Эми выглядывает в окно. За гравийной дорожкой, за двумя рядами разрушенных, с проваленной крышей номеров мотеля, возвышается башня. Пугающее строение из камня и бетона возвел дедушка много лет назад в подарок бабушке Шарлотте. Ее собственный лондонский Тауэр. Эми часто думает о том давнем лете, когда ей было 12. Вспоминает Пайпер и Марго, и тот день, когда они обнаружили чемодан. День, который все изменил. Где теперь Пайпер? Где-то среди пальм и гламурных жителей Калифорнии живет жизнью, о которой Эми может только мечтать. Вот бы сейчас поговорить с подругой, довериться ей, попросить прощения. Пойми, я должна это сделать. Если рассказать Пайпер и Марго про все, начиная с того чемодана, то, возможно, они поймут. Как же их предупредить? Глядя на старый снимок, Эми достает из кухонного шкафчика черный маркер и в торопях пишет что-то внизу, прямо поверх куриц и летних платьев. Засунув фото в задний карман, она подходит к окну. Часы на плите показывают 0 часов 15 минут. Из башни появляется тень. Времени больше нет. Эми запирает входную дверь на засов. Глупость какая, засов не поможет. И берет из кладовки старое дедушкино ружье. С ружьем в руке идет вверх по лестнице, по которой ходила всю свою жизнь. Здесь слышны давние шаги и шепот Пайпер и Марго, как и много лет назад. Девочки просят забыть все, говорят, что 29-го номера нет. Эми медленно поднимается по ступенькам. Спокойно. Только не беги, иначе всех разбудишь. Что подумает Марк, если проснется и увидит, как жена крадется на второй этаж с ружьем в руках? Бедняга Марк, Он ни о чем не подозревает. Можно было бы рассказать ему о секретах мотеля, но это слишком опасно. Под ногами скрипнули потертые половицы. И Эми вспомнила песенку, которую разучила когда-то с бабушкой. «Однажды смерть постучится к тебе. Ты узнаешь лицо, вы встречались. Ты видел ее в том кошмарном сне, и ступени заскрежетали. Зеркало в руки берешь, и уже тверд в своем убеждении. Смерть — это ты, а ты — это смерть. Нужны ли еще подтверждения?» Джейсон. Вызов поступил в 00:34. Женщина сообщила, что слышала выстрелы и крики у старого мотеля «Тауэр». Джейсон уже надевал пальто, когда вдруг замер. Сердце ледяной хваткой сжало от ужаса. Эми. Хотя его смена закончилась, и на вызов поехали Рейниер и Маклеллан, Джейсон все равно решил заглянуть туда по дороге домой. Всего на пару минут. Конечно, лучше бы просто сесть в пикап, отправиться домой и залезть в постель к Марго, обнять ее, положить руку на живот и почувствовать, как толкается во сне ребенок. Но лучше одно, а надо другое. Поэтому, едва услышав о вызове, Джейсон понял, что ему надо в мотель. Проверить, все ли в порядке с Эми. Он доехал за 10 минут, и фары осветили выцветшую вывеску с надписью «Мотель Тауэр», 28 номеров, бассейн, мест нет. Свернув на гравийную дорожку, Джейсон миновал покосившуюся башню и обветшалые номера мотеля, в которых мальчишкой любил прятаться. Откуда такая слабость в теле? Идиот. Полицейская машина Рейниера и Маклеллана стояла в самом конце подъездной дорожки. Дверь в дом Эми была нараспашку. Во всех комнатах горел свет, и дом казался каким-то неправильным, чересчур ярким, как затмение, на которое опасно смотреть. Джейсон был здесь всего неделю назад. Эми ни с того ни с сего позвонила ему в участок, попросила приехать. Ей, мол, очень нужно с кем-то поговорить. Джейсон удивился. При встрече они с Эмми лишь обменивались дежурными приветствиями, а последний раз по-настоящему разговаривали еще в школе, в старших классах. «Могу заехать в обед», — не раздумывая, ответил тогда он. Джейсон безумно хотел ее увидеть и весь засиял, точно новогодняя елка. Как же, ведь Эмми обратилась именно к нему. Впрочем, отчасти он понимал, что так не должно быть. Марго ужасно огорчится, если узнает, так что лучше ей не знать. Он просто не станет рассказывать. Подумаешь, повидал давнюю подругу, что плохого? И все же чувство вины свербело в голове назойливым комаром. «У тебя есть любимая жена, и скоро будет ребенок. Какого черта ты творишь?» Стоя в дверном проеме, Джейсон услышал какой-то стон. По телу пробежала дрожь. Он расстегнул кобуру и зашел в дом. Кладовая в прихожей была открыта. Внизу валялась обувь, а над ней висели дождевики и грязные толстовки. Джейсон заметил маленькие розовые кроссовки с блестками, изношенные рабочие ботинки большого размера, видимо, обувь Марка, мужа Эмми, и кожаные шлепанцы, которые были на Эмми, когда на прошлой неделе она встретила Джейсона у входа. «Джей-Джей», — сказала она и слегка неуклюже обняла его, пролив кофе из кружки. «Я так рада, что ты приехал». Джейсон осмотрелся. Справа — гостиная, слева — кухня, прямо перед ним — лестница. В доме стоял запах плесени, как в развалинах. Обои свисали со стен, будто отодранные куски кожи. Тускло-коричневый ковер — не исключено, что когда-то прежде белый, был прожжен и заляпан пятнами, а местами протерся до дыр. Неделю назад ничего подобного он здесь не заметил. Затрещала рация. Дуг Рейниер был наверху, и Джейсон сначала услышал его дрожащий голос со второго этажа, а мгновение спустя слова механическим эхом отдались в рации. «Здесь трое», — сказал Дуг. «Все мертвы. и тихо добавил: «Вот черт». Не успел Джейсон осознать доклад Рейниера, как его тело уже переполнил адреналин. Держа правую руку на пистолете, он взлетел по лестнице, перешагивая через две ступеньки за раз. Эмми. Где же Эмми? От увиденного наверху едва не подкосились ноги. Пришлось опереться о стену, чтобы не упасть. Столько крови. От выстрелов такого не бывает. Весь коридор был забрызган красным. Дуг Рейниер опустился на колени рядом с одной из жертв. Его жутко рвало. Тело лежало лицом вниз. Светлые волосы разметались вокруг головы. Рядом было ружье и целое кровавое озеро. Резкий металлический запах ударил в нос и наполнил рот. «О, Господи!» — выдохнул Джейсон и сполз вниз, привалившись к стене. Хотя лица не было видно, он все равно знал, что это она, и что она мертва. У ее локтя Джейсон увидел клочок бумаги. Наклонился поближе. «Нет, это не бумага, а старая фотография. Черно-белый снимок с двумя маленькими девочками и надписью черным маркером. 29 номеров». Он непонимающе посмотрел на фото. Надпись должна что-то значить, на что-то намекать. Затем перевел взгляд на руку Эмми, бледно-восковую. На пальцах блестели кольца. Обручальное и подаренное на помолвку. Он видел их на прошлой неделе, когда Эмми, сидя за кухонным столом, взяла его за руку. «Мне больше некому об этом рассказать. Джей-Джей!» — сквозь слезы проговорила она. «По-моему, я схожу с ума». «Хок!» — позвал кто-то. Из спальни в другом конце коридора вышел Брюс Маклеллан. «Какого хрена ты тут делаешь?» Джейсон не мог ни говорить, ни дышать, ни отвести взгляд от Эмми. «Помнишь, Джей-Джей, в детстве ты оставлял мне зашифрованные записки?» — спросила Эмми, и он кивнул. «Конечно же, помнил. Он ничего не забыл. Иногда я делала вид, будто не понимаю, что в них, но на самом деле я всегда знала, что ты мне написал».
«Хок, сюда, немедленно!» — рявкнул Маклеллан, и Джейсон, наконец, отвернулся от тела и пошел дальше по коридору, хотя по-прежнему думал об Эмми. Пушистый розовый коврик на белом полу спальни, комод, на котором выстроилась коллекция стеклянных пластиковых обитателей джунглей, кровать с откинутыми в сторону подушками, розово-фиолетовое одеяло в горошек и свалившиеся на пол мягкие игрушки. Когда-то это была комната Эмми. Мальчишкой он прятался в тени на дорожке перед домом и смотрел на мансардное окно. Маклеллан стоял посреди комнаты, обеими руками сжимая пистолет. Кивком он показал на пол. Небольшие кровавые следы вели к открытому окну. «Там что-то есть!» Голос Маклеллана был полон ужаса. По его раскрасневшемуся лицу стекал пот. «На крыше!» Джейсон кивнул и медленно подошел к окну, дрожащими руками держа перед собой пистолет. Прижался спиной к стене, слева от открытого окна. Тихий стон. Хныканье. На крыше. Вдалеке взвыли сирены. Скоро прибудет подкрепление. Можно подождать, но вдруг там раненый.
«Полиция!» — крикнул Джейсон. «Мы знаем, что вы там! Живо вниз и держите руки на виду!»
Послышались звуки возни и топот. Но никто не появился. «Я на крышу!» «Одними губами», — проговорил Джейсон. Маклеллан кивнул, по-прежнему целясь в открытое окно. С пистолетом в руке Джейсон шагнул в окно и вышел на крышу, тут же пригнулся и посмотрел сначала направо, затем налево. В темноте мелькнули глаза и светлые волосы. Он выронил пистолет. Тот стукнулся о крышу и с грохотом соскользнул вниз. «Эмми? Не может быть! Но это она!» Прямо как и в их первую встречу. Те же тонкие ножки и взъерошенные волосы. Джейсону будто вновь стало 12. Долговязый, неуклюжий мальчишка стоит и смотрит на девчонку, знающую самые невероятные секреты.
«Хок!» — крикнул изнутри Маклеллан. «Что там у тебя?» Джейсон поморгал, чтобы глаза привыкли к темноте, и снова глянул на маленькую девочку. Похожа на Эмми, но не она, ее дочь. Девочка сидела на корточках рядом с обрушенным дымоходом, держась за него одной рукой, чтобы не упасть. Спутанные светлые волосы, дрожащие губы, полный ужаса взгляд. Светлая пижама сияла в лунном свете. «Я Джейсон, помнишь?» — сказал он и протянул руку. «Я вытащу тебя отсюда». Пайпер. Пайпер недовольно смотрела на огромный провал в ее крошечном заднем дворе. Она вложила в этот дворик столько сил, выдернула чахлую траву и засадила все засухоустойчивыми растениями — очитком, шалфеем, овсяницей, оленьей травой, мальвой. Собственными руками украсила тропинку к небольшому патио под деревом авокадо, где так приятно посидеть с хорошей книжкой и бокалом «Савиньон Блан». «А теперь здесь дыра!» — прибежали встревоженные соседи. «Нет ли угрозы дальнейшего обрушения? Неужели мы все провалимся?» Явилась и беременная Марго с огромным животом, и теперь ходила, раскачиваясь, как пьяный пингвин. Джейсона с ней не было, что раздражало, но не удивляло Пайпер. «Осторожно», — сказала она сестре, когда под землю ушло авокадовое дерево. «Зря, лучше бы промолчала, ведь, обретая форму в виде мыслей и слов, твои худшие страхи могут воплотиться в жизнь». Как нарочно Марго подошла слишком близко к краю. Пайпер хотела остановить ее, но было поздно. Разрастающаяся дыра грозила поглотить все на своем пути, и сестра Пайпер тоже провалилась. Так глубоко, что даже крики не доносились. Вдалеке завыла сирена. Какая-то странная, похожая на музыку. Пайпер открыла глаза и поняла, что лежит в кровати. Она перевернулась на бок и посмотрела на часы. 4:32 утра. На телефоне играла песня Мадонны «Like a Prayer». Такой рингтон у нее стоял на звонок Марго. «Господи!» — Пайпер вскочила с кровати, думая только об одном — ребенок. «В Вермонте сейчас 7:30. Марго не стала бы звонить так рано по пустякам». Пайпер схватила телефон. «Марго?» — ответила она, боясь, что на том конце провода окажется Джейсон с плохими новостями, с ужасными. «Мы потеряли их обеих», — скажет он. Пайпер с дрожью вспомнила кошмар, в котором она тщетно пыталась вытащить упавшую под землю сестру. «Привет!» — это была Марго, и на сердце сразу полегчало. Однако голос сестры звучал напряженно, и Пайпер снова разволновалась. «Прости, что разбудила. Тут кое-что произошло. С ребенком?» Шел 8-й месяц ее 3-й беременности. Сначала был выкидыш на 16-й неделе, а во второй раз мальчик, которого уже назвали Алексом, родился мертвым на 30-й неделе. Марго с Джейсоном не отчаивались, хотя Марго сказала, что если она потеряет и этого ребенка, то 3-я попытка станет последней. Больше она просто не выдержит. «Нет-нет, с ребенком все хорошо». «Что-то с Джейсоном?» «Нет, не с Джейсоном. С Эмми. Она...» «Боже, Пайпер! Это кошмар!» Марго заплакала. «Господи, что произошло?» Пайпер щелкнула выключателем и заморгала от яркого света. Комната ожила. Огромная кровать с белоснежным одеялом, старое кресло-качалка в углу, комод из кленового дерева, а над ним — зеркало. Пайпер увидела в нем свое бледное и встревоженное лицо. Из-за белой ночной рубашки она вообще походила на призрачное бестелесное видение. Сестра всхлипывала и говорила бессвязно. Ее голос дрожал. «Вчера ночью в мотеле, говорят, Эмми убила Марка и их малыша Леви, а потом застрелилась. А Лу, так вроде зовут ее дочь, жива. Бедняжка вылезла через окно и пряталась на крыше. Там полицейские ее и нашли. Не представляю, как она, что она...» Марго не договорила. Пайпер не могла сдвинуться с места. Не могла вздохнуть. «Эми не просто застрелила их», — продолжила Марго. «Там настоящая резня, зверское убийство».
Марго опять начала всхлипывать. «Надо сделать глубокий вдох». Сквозь шок и боль утраты наружу пробиралось другое чувство — страх. Пайпер посмотрела на фото в рамке. Улыбчивая Эмми, вся в веснушках, повисла на плечах у Марго и Пайпер. Все трое выглядели невероятно счастливыми и широко улыбались, сидя на дне пустого бассейна. На ногах у них белые роликовые коньки с яркими застежками. Этот снимок стоял в спальне Пайпер в детстве, затем переехал в ее комнату в студенческом общежитии, побывал во всех квартирах и домах, где она жила.
«Когда ты в последний раз говорила с Эмми?»
Из-за потрескиваний на линии голос сестры звучал, будто из слабенькой рации.
«Давно»,
— ответила Пайпер. Голова кружилась, к горлу подступала тошнота, а с ней и чувство вины. Марго просила ее связаться с Эмми и все наладить, только вот Эмми ясно дала понять, что после того лета не намерена с ней дружить. Они не забыли друг друга, изредка обменивались рождественскими открытками с дежурными поздравлениями, а Эмми еще и присылала снимки своих детей в неестественных позах на фоне ярких декораций. Они добавили друг друга на Фейсбуке, и то и дело собирались увидеться, но когда Пайпер раз в пару лет приезжала в Лондон навестить Марго, выкроить время никак не выходило. То Эмми работала, то ее дети болели. В общем, встрече постоянно что-то мешало. «В следующий раз», — обещали они друг другу, — «в следующий раз». Может, Марго права? Надо было попробовать все наладить. Надо было позванивать Эмми, узнавать, как дети, как на работе у Марка, говорить на женские темы. Пайпер часто себе это представляла. Она годами вела с Эмми мысленную беседу. В ее мыслях именно Эмми первой узнавала обо всем в жизни Пайпер, о ее связях, об успешном развитии студии видеопроизводства, которую Пайпер со своей подругой Хелен основала 6 лет назад. Об ужасе, что охватил Пайпер в прошлом году, когда в груди у нее обнаружили опухоль, но в итоге она оказалась доброкачественной. Только в действительности Пайпер так ни разу и не набрала ее номер. Продолжать мысленные разговоры с подругой было легче и приятнее, ведь это была Эмми из ее детства, а не взрослая Эмми с 2 детьми, чьи имена Пайпер никак не могла запомнить, и чьего мужа она знала только по фотографиям в Фейсбуке. Пайпер внимательно смотрела на снимок, стараясь вспомнить тот самый день. Однако в голове всплывал только стук роликов по дну бассейна и запах духов Love's Baby Soft. Когда Эмми обнимала ее за плечо, Пайпер чувствовала себя неуязвимой. Кто же сделал эту фотографию? Скорее всего, бабушка Эмми. Снята под странным углом, как будто в тот день земля сошла со своей оси. Джейсон сказал еще кое-что. Дрожащим голосом сказала Марго. Джейсон был одним из 6 полицейских в их крошечном участке. Как в городке, где самым серьезным преступлением была незаконная охота на оленей, справиться с жутким убийством и самоубийством?
Что? Он нашел старый снимок рядом с местом преступления.
Снимок?
Ага, тот, летний, помнишь?
Да. Выдохнула Пайпер. Она помнила, даже слишком хорошо. На нем мама Эмми и тетя Сильви, одетые в старомодные платья девчонки, прижимают к себе куриц. Фото было сделано за много лет до исчезновения Сильви.
Так вот, на нем что-то было написано. В новостях об этом пока не сообщали. Никто не может понять, что значит эта надпись. В полиции считают, что Эмми просто сошла с ума. Джейсон поинтересовался у меня смыслом этих слов, и я ответила, что не знаю. Боюсь, он понял, что я вру.
У Пайпер пересохло в горле. Что там написано? После долгого молчания сестра наконец ответила.
29 номеров. Боже. Пайпер сделала вдох. Комната словно закружилась. Ей снова 12, и она катается на роликах по дну старого бассейна с треснутым цементом и облупившейся краской. Марго задом наперед нарезает круги вокруг бассейна, а Эмми отчаянно шепчет на ухо Пайпер свой секрет, обдавая ее жарким дыханием. «Вылетаю первым же самолетом. Без меня ничего не предпринимай. И никому ничего не говори, пока я не приеду. Даже Джейсону. Обещаешь?» «Обещаю», — ответила Марго. Ее голос парил где-то далеко, точно воздушный змей на конце длинной веревки, за которую Пайпер едва могла удержаться.